Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Семейный час на радио «Вера».
Сложные вопросы, глубокие размышления и час, проведенный не впустую. Все это «Семейный час» на Светлом радио. С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наш дорогой собеседник, по которому я уже успел признаться, соскучиться. Давно не было его в гостях в программе «Семейный час». Клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном. Отец четверых, по-моему.
Четверых
детей, с чем мы его, да, поздравляем каждый раз, когда видим. Священник Николай Бабкин. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер, дорогой Александр. Добрый вечер, дорогая Алла. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Очень надеюсь, что сегодня получится интересный разговор.
Да, и разговор будет сегодня несколько провокационным, который я хочу начать издалека. Отец Николай, можно ли научить вере? Человека абсолютно не готового к тому, чтобы его учили, человека, который об этом не задумывается, человека, который, скажем прямо, не готов, взять и научить, как, например, играть на фортепиано.
Я думаю, на этот вопрос уже Кант ответил. Теория Канта-то, она как раз о том, что вещи сами себе непознаваемы, то есть их сущности. И, наверное, когда мы говорим о вере, мы всегда подразумеваем не рациональное познание, а иную форму познания, чувственного познания, эмоциональное познание, которое очень субъективно. И это чувственное познание, оно всегда продиктовано личным опытом. Если личного опыта у человека нет, то внушить ему, навязать личный опыт просто невозможно. Можно им поделиться, можно показать пример, в первую очередь делами. И Господь-то говорит, чтобы мы совершали дела добрые, и люди, видя их, прославили Отца Небесного. То есть вера – это такой внутренний процесс, который протекает в человеке. Вере нельзя научить. Вере можно только направить, наверное, на добрый, правильный путь. Но так, чтобы научить, это же не какое-то рациональное знание. Можно сказать человеку: Бог есть, но от этого он не поверит в Бога. Можно сказать ему: Бога нет, но от этого он не перестанет в него верить. Поэтому для того, чтобы научить вере, нужно, наверное, поделиться переживаниями о вере. Вот не всегда это мы понимаем. И наш рациональный ум, он всегда хочет все понять, все объять. Но в результате, чем глубже мы познакомимся с миром веры, чем глубже мы погружаемся в него, тем больше скорбей мы постигаем. Потому что чем больше человек узнает, чем больше он постигает внешних этих вещей, этого мира, то тем больше он погружается в этот внешний мир. То есть даже если он изучает Библию, даже если он изучает литургику или другие церковные дисциплины, он все равно погружается в познание этого мира. Он не стремится к познанию вещей в самих себе. И в результате, конечно, скорбь увеличивается. Почему? Потому что вопросов становится еще больше. И это проблема любого неофита. Чем больше ты узнаешь о православии, о христианстве, тем больше вопросов, сомнений, противоречий возникает у тебя изнутри. Это, наверное, не только актуально в вопросах вероучения, но и, наверное, в любом научном познании этого мира.
Если позволите, еще один очень непростой вопрос. А можно ли подходить к чаше, испытывая сомнения, испытывая вот то, что мы называем неверие, не отдавая себе отчет в том, что происходит, не отдавая себе отчет в той важности принятия вот этих священных даров, которые сейчас произойдет. Просто бездумно, без мыслей, без подготовки просто подступать к чаше.
Ну, бездумно, без подготовки христиане не поступают так. В смысле бездумно, да? Без подготовки бывают, конечно, критические какие-то ситуации, сложные моменты в жизни, да, когда священник говорит: иди причащаться, или ты просто приехал, например, не планировал причаститься, а батюшка сказал: иди. Или ты сам сильно этого захотел, например. Бывает такое. А так бездумно. Но бывает ли христианин бездумным? Я не думаю, что на энтузиазме и только на одних эмоциях человек долго продержится в вере.
Я знаю, к чему ведет Александр Владимирович. Простите, отец Николай.
Да, загоняя, так сказать, да. в логическую ловушку.
В ловушку. Он хочет спросить про младенцев.
Да, абсолютно верно. И неспроста. Отец Николай, позвольте, я познакомлю наших слушателей с отрывком вашей публикации, которая заставила нас, ну, меня в первую очередь задуматься, потому что внутренне я абсолютно согласен с теми выводами, которые я прочитал, но, может быть, я вас неправильно понял. Позволите?
Да, пожалуйста.
«Нельзя причащать насильно», пишете вы в одной из своих социальных сетей. Подумайте вот о чем. Эти дети вырастут, а их родители по-прежнему будут заставлять их верить насильно. Всегда делается упор на одном и том же. Знание молитв, участие в ритуалах, посещение храма, наказание адом за грехи, запрет на детские радости и так далее. Акцент на форме, а не содержании. Родители хотят как лучше, это правда. Но живая вера – это не подзарядка души от чаши. Дети не смартфон, а храм не провайдер божественной энергии. В конечном итоге насилие просто оттолкнет их от церкви, и они уйдут в поисках другого поставщика духовности. Вы знаете, я каждый раз на литургии, вот к концу литургии, все время хмурюсь, когда вижу, что вдруг уже к «Отче наш» в храме появляется огромное количество мамочек с детьми, с младенцами, и сразу возникает ор, крик, плач, и я смотрю на рыдающего, отбивающегося от священника младенца и думаю, а это правильно или нет? А это по-христиански или нет? А нужно ли поступать так? Одно дело, если младенец, ну, скажем, 3-4 лет, прекрасно понимает, что сейчас происходит, и с радостью, держа там папу за ручку, подходит к чаше, это одно. Но если младенец, став бордовым от крика, отбивается, стоит ли это делать? И в вашей публикации я прочитал, в общем, довольно однозначный ответ – не стоит. Я правильно понял вашу мысль?
Ну, вообще, такая довольно пессимистичная у меня заметка получилась. В смысле того, что если родители насильно заставляют, значит, ребенок в конечном итоге вырастет атеистом. Да? Наверное, здесь я немножко палку перегнул. То есть не факт. Не обязательно так это будет, но определенный риск существует. Насчет насильного причащения, конечно, такого быть не должно. Потому что с одной точки зрения, с психологической, церковь и храм не должны ассоциироваться как место насилия, принуждения, где тебя заставляют делать то, чего ты не хочешь. Это потом откладывается на подсознании, и уже начав ходить в церковь в более зрелом возрасте, ребенок будет помнить этот негативный опыт. У него может возникнуть страх, у него может возникнуть потом в подростковом возрасте предубеждение по отношению к священникам, к таинствам. Вспомнить, например, отношение к таинствам Льва Толстого. Он рассказывает о том, как вы можете, христиане, православные, есть плоть и пить кровь своего Бога. Говорит, что за вопиющее зрелище, когда после литургии священник вот выходит, значит, этим сплатом, висящим на груди, вытирает им уста от крови и плоти собственного Бога. Что это за вопиющий каннибализм? Да? Ну, я сейчас, конечно, перефразирую Льва Николаевича. К сожалению, у меня нет сейчас дословной цитаты, но вот в своей критике догматического богословия он именно такие вещи излагает. То есть речь о чем? Что, наверное, может быть, я предполагаю, Лев Николаевич, как и некоторые, имел какой-то негативный опыт в детстве, принуждение, потому что воспитание было религиозное, и часто именно за этой формой терялось содержание. То есть хотели в первую очередь что? Дело доброе сотворить. Ребенок должен вырасти в вере. Значит, он должен причащаться, участвовать в таинствах. Хочет, не хочет. Ну, такого раньше не стояло. Даже вспомнить, в принципе, воспитание в викторианскую эпоху. Да, ребенок, он, даже если он находится в комнате, его должно быть не слышно. То есть он вроде как есть, но его при этом и нет. То есть детей просто воспитывали, к ним всерьез не относились. Даже там картины взять в Средневековье, изначально там даже черты лица младенческих не прорисованы. Это потом уже купидончики появляются с лицами. А так, если посмотреть, это просто уменьшенные люди. То есть к детям отношение было такое, достаточно суровое. И, вероятно, и Лев Николаевич тоже испытал на себя подобные уроки воспитания. И сегодня, когда мы делаем то же самое, то мы наступаем на старые грабли. Мы принуждаем детей, и вместо того, чтобы объяснять им, рассказывать, что это и зачем, мы просто силой тащим их к чаше и формируем у них этот негативный опыт. Это с одной стороны. С другой, с духовной точки зрения, ребенок в этот момент противится и сопротивляется изо всех сил, и телом, и душою. А мы знаем, что в таинствах нельзя участвовать против своей воли. То есть нельзя этого делать. Но, конечно, это еще вопрос причащения младенцев. Не является ли это принуждением? Но я здесь в этом отношении придерживаюсь православной традиции. Безусловно, потому что, на мой взгляд, дети, они не противятся Богу. У них еще пока нет личных грехов, их сердце всегда обращено к Нему. И встретившись со светом в чаше причащения, они поворачиваются сердцем к Нему. В отличие от взрослого человека. Поэтому детей причащают без подготовки. Они пока еще не научились грешить. У них только первородный грех есть, который прощается в таинстве крещения. Поэтому детей причащают. Но если это в этот момент происходит насильно, то смысл самого таинства, как соединение с Богом, который есть любовью, подрывается изначально. И это не только психологический момент, это духовный момент. Не должно быть таинства по принуждению. Нельзя оскорблять Святого Духа таким поведением. То есть мы же таинство – это же священнодействие, это единение человека и Бога. И в этот момент духовного единства, когда младенец кричит, плачет, ему заламывают руки, чтобы ему ложку в рот засунуть, вот этого быть не должно, на мой взгляд, потому что это оскорбляет саму святыню. И это насилие над маленькой, но все-таки волей ребенка. Поэтому, конечно, бывает, там ребенок там ворочается, крутится, я это могу понимать. Там мама поддержит, там пономарь поможет. Это одна история. Но вот заламывание рук, когда ребенок там впадает в истерику, ему там чуть ли не тисками разжимают рот. То есть я про эти крайности говорю. Потому что вот у меня был разговор с одним священником, он тоже, так сказать, возмутился моей публикацией. Говорит, ну как так, мы же детей тоже иногда порой насильно причащаем. Они же плачут, там, ну вырываются. И я объяснил ему, что, батюшка, вы поймите, речь идет не о том, когда ребенок просто крутится, вертится, да, а о том, когда он впадает в истерику, в плач и там, пытается сбежать буквально. То есть в этой ситуации обычно священники как говорят, ну пусть постоит, посмотрит, как другие причащаются, подойдет еще раз. Второй раз подходит, третий раз. Некоторые вообще говорят, все, там не подходите. И их тоже можно понять, потому что здесь есть еще риск, что ребенок толкнет чашу. И такое тоже бывало. То есть разольется чаша, и священник попадет под запрет. То есть ради прихоти родителей, чтобы ребенка причастить, рисковать вот святыней, священником, ну, я думаю, ни к чему. Здесь нужно проявлять христианское здравомыслие, руководствуясь еще древним принципом врачебным «не навреди». Я думаю, он здесь относится и к детям тоже.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Тема сегодняшнего разговора – дети и вера, причастие младенцев. Как научить вере младенца и можно ли научить верить вопреки пока еще не сформировавшейся юной воле? Сегодня мы беседуем на эту тему с клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным. Я Александр Ананьев, а со мной семейный час ведет Алла Митрофанова.
Скептически ты так произнес, Митрофанова. Видимо, чуешь.
Ох, каждый видит, Алла Сергеевна, то, чего хочет. Я же имя твое произнес со всей любовью.
А ремарка моя была, так скажем, анонсом. Дело в том, что когда вы, отец Николай, сейчас упомянули Льва Николаевича Толстого, во мне сразу препод проснулся. Вы уж меня простите. А Александр Владимирович, у них есть фирменный взгляд, знаете, они, как только у меня диалог начинает перерастать в лекцию, они сразу делают страшные глаза, я уже знаю этот взгляд, и ловлю себя на том, что, ах, простите, опять спонтанная лекция в доме случилась. Так вот сейчас я попрошу Сашу на меня страшно посмотреть в тот момент, когда лекция случится, но, вы знаете, у Толстого-то, да, я надеюсь, все с ним в итоге хорошо, как-то он с Богом, вот мое глубокое личное убеждение, что человек такого масштаба, такой души, с таким сердцем, желавший и искавший, как мне кажется, с Богом примирения, не зря он там по Оптиной пустыне ходил перед вот этим своим финальным побегом уже в Остапово и так далее. Надеюсь, что у него все хорошо. Но я вспомнила другого автора, который, возможно, не берусь утверждать, не скажу за всю Одессу, но возможно, в нашей-то литературе точно первым поднял вопрос, что считывает ребенок в мире взрослых. Задолго до Прейера, который в 82-м, если не ошибаюсь, году написал книгу «Душа ребенка», еще более задолго до Зигмунда Фрейда, который уже в 1900-е годы начинает вот эту тему развивать, что видит ребенок, каковы его впечатления и прочее, прочее. Это роман Обломов, замечательного Ивана Гончарова, который многие из нас в школе прочитали по диагонали. Особенно первую часть. А там, в этой первой части, такие невероятные открытия, что просто дух захватывает. Действительно, Гончаров, ну, по-моему, первым задается вот этим вопросом, на что реагирует ребенок, как он реагирует, что он запоминает в мире взрослых и как в дальнейшем это формирует его психику и влияет на его жизнь, то есть фактически формирует его самого. Там, помните, у Обломова несколько проблем, он встать с дивана не может, письмо старости написать не может, не может никак решить проблему, как ему в Обломовке свести концы с концами и так далее, и так далее. И вот его Гончаров доводит до состояния, до такой точки кипения, когда он задается вопросом, ну почему же я такой? И дальше Гончаров прямой монтажной склейкой применяет тот прием, который потом у Фрейда станет основным, ну или одним из основных, который называется анализ сновидений, и приводит сон Обломова. И в этом сне Обломова объясняется абсолютно все. Встать с дивана он не может, потому что в его доме никто с дивана не встает. Вот я все, словила фирменный взгляд. Все, лекция сейчас завершится. Если кратко, вы перечитайте, это же все в открытом доступе
два,
есть,
это наша классика. Гончаров и Обломов, да. Два разных психотипа, абсолютно противоположных друг другу. Это очень интересно.
Абсолютно интересно. Это очень интересная тема. Это наша золотая классика. Мы сидим на золотой жиле, мы просто ею не пользуемся, я считаю. Там Гончаров сказал абсолютно все, что надо. Письмо старости, например, Обломов не может написать, потому что его родители внезапно, когда-то там, в каком-то глубоком году, получили письмо от своего друга, и дальше с этим письмом носились и не понимали, что им делать. Как нам быть с этим? Нам что, его вскрыть, что ли? Потом в итоге все-таки на семейном совете решили, что они это письмо вскрывают. Поняли, что это письмо от друга. Дальше надо вроде как написать ответ. Полтора часа они ищут очки. Потом они ищут чернильницу, чернила. Потом они ищут перо. Потом в итоге, значит, папа садится писать ответ. Полтора часа выводит милостивый государь, после чего выдохся и слил все письмо, весь ответ и вообще все. Понимаете? И почему Илья Ильич Обломов вот такой? Да вот потому. Читаешь это и становится страшно. А что же мы сейчас транслируем нашим детям? И применительно к нашему разговору, какое действительно впечатление о литургии, о причастии, о важнейших смыслах нашей жизни мы транслируем им. И что дети на самом деле запоминают? Запоминают они, как мы раздраженно их одергиваем, не ходи туда, не бегай туда. Или запоминают они строгие взгляды, когда они носятся по храму, и на них неодобрительно смотрят люди со стороны. Или запоминают они всеобщее благодушие, когда он носится, ребенок, по храму и кричит, и ему вроде как все можно, но это значит, там правда все можно. И как здесь найти золотую середину, вообще непонятно. У вас свой опыт есть, отец Николай, у вас четверо. Разного возраста.
А уж учитывая нрав и характер Никодима, опыт у вас очень даже внушительный.
Вот поделитесь, пожалуйста, каким образом правильно можно было бы ребенка подготовить к происходящему в храме, как ему странслировать все самое основное, чтобы из него не вышло потом вот этого Ильи Ильича Обломова в духовной жизни? При всех плюсах Ильи Ильича Обломова, бесспорных.
Без сомнения, люди все разные, настолько разные, так же, как и Обломов, да. И бывает, творческий человек, он вообще очень сложный. И впадая в гиперактивность, может достичь очень многого, но также его может занести в полное отрицание жизни, в отрицание себя, уменьшение своих успехов. Ну, дети разные, и если ребенок очень активный, то здесь нужно, наверное, направлять эту активность куда-то. То есть, если он такой дерганный, да, то есть он бежает что-то делать, нельзя просто так сказать: так, стой, все, по стойке смирно, и вот два часа, значит, головой не крути. Не получится. Если ребенок по характеру спокойный, какой-нибудь такой флегматичный, да, вот, и он, в общем-то, домоседа, тут проще, наверное, будет его, так сказать, уговорить вести себя благопристойно. Но его придется, наоборот, подталкивать. Не сдерживать, а подталкивать. Мотивировать чаще. Вот если в отношении Никодима говорить, то он такой активный очень. То есть его не нужно подталкивать, мотивировать. И он сам куда-нибудь бежит. И это нормально. Ну, потому что мальчишки, они вообще немножко безбашенные. А с девочками проще, особенно папе договориться. Вот, папа имеет на девочек какое-то просто фантастическое влияние. И пару взглядов и перемигиваний достаточно, чтобы она все поняла. Вот, с мальчиками сложнее. К мальчику отца изначально такое некое уважение, сильное желание подражать. И он ради этого желания, наоборот, может не слушаться, вести себя наперекор всем нормам и правилам. Тем самым показываю свою силу, вот, какой-то свой характер. Вот. И здесь сложнее бывает. Даже отцовское какое-то крепкое слово, оно может его не остановить. Ну, если передавить, то потом плохо может закончиться. Если игнорировать, то тоже. Вот вы правильно сказали про золотую середину. И вот если насчет игнорирования детей, их желаний, их потребностей, почему они вот становятся избалованными, я думаю, можно Черчилля вспомнить, его отношения с отцом. Просто поразительно, как он всю свою жизнь, несмотря на то, что родители вообще не занимались, он пытался добиться любви отца, добивался ее, и это во многом сформировало в нем личность такого перфекциониста, наглого, дерзкого, который даже на войне отдавал всем распоряжения, хотя когда был еще молодым офицером, говорил, как и кто должен был поступить, писал мемуары. Вот, все его за это ненавидели, потому что он правду рассказывал о войне. То есть он хоть был и дерзким, но во многом очень объективным и многие вещи предугадывал, особенно в отношении Гитлера в позднейшее время. И сейчас уже его англичане считают величайшим человеком своей эпохи. Но отношения с отцом у него как раз были просто, ну, никакие вообще. Он как-то на кухне со своим сыном сидел, разговаривал о чем-то, и в конце говорит: ты знаешь, мы с тобой сейчас провели такой долгий разговор, и знаешь, за всю мое детство, вот если сложить вместе все наши минуты общения с отцом, наш с тобой сегодняшний один разговор был длиннее их всех вместе взятых. То есть вот настолько все было плохо. Поэтому некоторые отцы, наоборот, отстраняются от воспитания детей, и дети потом начинают вести себя вот так вот вызывающе, чтобы хоть как-то привлечь к себе свое внимание. Вот Черчилль, например, так и поступал. То есть у него часто жаловались, вот там пароли, когда он учился. Вот. Так что тут вот явно родители, так сказать, просто отпустили ситуацию, ничего делать не стали. А бывают, наоборот, очень строгие родители, которые мешают ребенку там шаг сделать в сторону, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Это не делай. И каким вырастает ребенок? Он, да, он ведет себя хорошо, да, он в храме стоит там по струнке, но он потом по жизни боится что-то вообще, какую-то инициативу предпринять. Потому что его все время в детстве зажимали в тиски. Он чувствует, что он сейчас что-нибудь сделает, предпримет, его сразу кто-то отдернет. Так что, ну, нужно понимать, что чем взрослее становится ребенок, тем дальше его приходится от себя отпускать. То есть приходится ему доверять в какой-то степени. Хотя ты родитель, и ты несешь за него ответственность, нужно понимать, что воспитание – это не просто какой-то контроль над личностью, не только не жесткая диктатура, а это именно взращивание в ребенке того нравственного начала, христианских чувств, которые есть в тебе. Это в этом процессе воспитания. Это не знание, не то, как сынок, ты должен поступить правильно, не то, как дочка, ты должна себя вести, а о том, почему ты должен это делать, почему так правильно. И я сам так поступаю. То есть это и личный пример, это и беседы, это и общение, это и разбор ошибок, а не просто указания туда-сюда, и вот этого не делай, и туда не ходи. Это, ну, такое поведение, оно не приведет, к сожалению, ни к какому позитивному результату. Либо ребенок просто будет бояться по жизни проявлять инициативу, либо же наоборот, он будет просто наглым и бесцеремонным человеком. Может, конечно, ему это и где-то поможет, но я не думаю, что нужно надеяться, что у него будет все как у Черчилля. Потому что все-таки Черчилль был человеком очень талантливым. И не всегда наглость, она соразмерима с талантом человека. И только человек по-настоящему талантливый может позволять себе такие штуки, за которые его потом будут уважать. Ну а если человек средний, да, то есть без каких-то особых выдающихся способностей, то нужно понимать, что твои поступки, они будут влиять на всю твою последующую жизнь. И вот задача родителей, их ответственность в том, как раз, чтобы ребенок сам научился понимать вот эту грань, чувствовать ее, где он поступает неправильно. И даже если он ее переступил, не нужно сразу тыкать в него пальцем, не нужно сразу злиться, там, ругать его при всех, как это бывает, а нужно поговорить с ним. Ну, мы не всегда сами бываем спокойные, да? Родители на эмоциях срываются. И это, дети просто наши уроки воспитания часто воспринимают как желание отомстить или слить агрессию, слить эмоции. Хотя вроде бы мы хотим добра, хотим лучшего, но при этом к этому доброму примешивается еще и злость. И дети чувствуют злость, они чувствуют агрессию и просто начинают защищаться. Ну как защищаться? Они закрываются просто от нас. Закрывается. Как потом ребенок, который закрыт от себя, он сможет раскрыться вновь, если ты говоришь ему про Бога, про Христа, про такие сугубо личные моменты. Ты ничего не сможешь сделать, и потом ты будешь спрашивать батюшку, как мне рассказать ему там, про причастие, как мне рассказать ему про исповедь. Почему такие вопросы возникают? Ну, потому что между родителями и детьми теряются доверительные отношения. Остается вот это покровительственное, хозяйское отношение господина и раба, а не отношение отца и сына, матери, дочери.
Вспоминается маленький Горький. «Дедушка, прости!» – кричал малыш. «Выпарю, прощу!» – говорил старик Пешков. Видишь, Алла Сергеевна, я тоже что-то смыслю в литературе, я тоже что-то читал.
Да самую суть ты смыслишь.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту, у нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту продолжим наш разговор. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера».